Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит застелить надо мной небосвод.
Сущность этого кризиса. Чем у него такая изюминка или, может быть, там червоточинка в этом? Значит, вот здесь есть две линии обязательно. Первая линия, как пишут авторы, например, тот, кто психолог, если слушает, у Малкиной Пыхи Ирина Германовна, у нее есть кризисы пожилого возраста. Но она пересказала, когда посмотрела ее, там есть психотерапия, как проводить с пожилыми людьми, занятия проводить. Это можно в доме старчества, это можно в клубе, это можно в храме. Вот, там расписаны занятия, какие хорошая книжечка. Небольшая, маленькая, но такая емкая по содержанию. Но она переписала у Хухлаевой Ольги Владимировны. «Кризис встречи со старостью». Вот я что-то рассказываю из этих книг и добавляю свои там впечатления, исходя из своего опыта уже как психолога, как просто пожившего человека. Так вот, есть две линии. Первая – необходимость принятия, конечно, своего существования, что когда-то все будет иметь конец. И второе – принятие тех жизненных задач, которые мы сейчас должны выполнить, которые мы не успели выполнить до этого, до выхода на пенсию или чего-то еще. Надо успеть. И начать это делать.
А может быть, задач слишком много?
А вот знаете, в этом каком моменте надо? Не от амбициозности это у нас возникает. Согласна, да? Вот. И второе, может быть, часть этих задач что-то мне может помочь решить?
Но если вдруг понимаешь, что пересмотрел жизнь, а она у тебя вся наперекосяк была, и в детстве не то, и в юности не
да
так,
полностью.
И в зрелости все плохо.
Не, лапонька моя, не наперекосяк, нет. И это задачи были. Мои года, мое богатство. Вот есть такой момент, голландская воронка. Вот когда воронку мы насыпаем, мы хотим, например, чтобы через воронку горошинки просыпались у нас, ну куда-то, да? Все горошинки толкать не надо. Но какая-то одна попадет через это узенькое отверстие. И также наши проблемы. Если у нас в этой воронке находятся наши задачи нереализованные, все толкать не надо, мы не решим их. Но выбрать та, которая на сегодняшний момент приоритетная. Это может быть совсем небольшая задача. Это может быть мне написать письмо своей подруге, которой я, может быть, 5 или 10 лет не писала. Напиши письмо. Может быть, больше не удастся писать, понимаете? Ну, так сложилось обстоятельство. Может быть, она ушла из жизни, может, мы уйдем из жизни и так далее. Но мы успели сделать это. Может быть, сердце подсказывает, ну, попроведай эту бабушку старенькую, там, родственницу. Ну, ой, да некогда, ой, да не успей. Поезжай, попроведай. Может быть, далеко, может, не очень далеко. Понятно, да? То есть какие-то задачи приоритетные надо выбрать. Что на первом месте, на втором, на третьем, на пятом. И попросить Господи, Господи, ты мне вразуми, помоги мне решить задачу. Поможет. Вот как одна задачка решится, потом вторая, потом третья. А когда мы все сразу, это наша амбициозность и маловерие. Я без тебя, Боженька, все сделаю. Хотя мы можем молиться при этом. Что-то говорит, но глубинно я сама знаю, это мои задачи, я должна все решать. И все должна сделать. Поэтому чаще всего наша амбициозность, это тщеславие, оно за этим кроется у нас. Посмотреть, что сейчас приоритетнее. И второй момент, а свою ли задачу я решаю? Часто бывает, нами манипулируют, и мы живем в чужих проблемах, в чужих функциях и так далее, и так далее. Не решить чужую задачу. Но я могу посоветовать вам сейчас, что вы можете сейчас слушать или сделать. Я уже говорила, так удивительно решается потом, каким-то удивительным образом решается задача. Но это не колдовство, это не магия. Не-не-не-не. Помолились мы, сели листочек бумажки и расписали. Широкая такая графа, что я должен сделать в первые 3 месяца сейчас. Следующая графа, кто больше всего, маленькая подграфка, обрадуется, если это сделаю, и кто больше всего опечалится. Допустим, я пишу, нарицательно сейчас говорю, в первые 3 месяца что я должна сделать? Может быть, прибрать в кладовке. Прибрать в кладовке. Кто больше всего обрадуется? Я. Кто огорчится? Да никто. Тараканы, может, там огорчаться и убегут там что-то еще. Или моль после побрызгу. Тараканов нет, слава богу. Но моль появляется. Побрызжем, уберем, моль огорчится. Ну и слава богу. Нечего переживать. Вторая задача. Что-то сделать, например. Ну, там еще какую-то задачу напишу, да. Кто обрадуется больше всего? Дочка. Я, может быть, на третьем месте буду. Потом дочка, зять, я на третьем месте. Если на первом месте не я, то я решаю чужую задачу, не свою. Мне ее навязали. А кто будет огорчен, значит, с этим человеком у меня явный конфликт или скрытый конфликт, который мешает мне эту задачу решить. Поэтому надо найти общий язык с этим человеком. И так на 3 месяца написать. То, что мы не сделали за 3 месяца, вы уже не сделаете. Конечно, надо повесить там на кухне, каждый раз читать как мантру. Не надо. Написал и забыл. Потом удивительным образом листочки-то находят. Думаешь, Господи, так это все сделал. Каким образом? Так там уже наверху в небесной канцелярии написали, что ты должен, и помогает невольно. Мы это забываем в суете этой. Вот на 3 месяца, на 3 года и на дальнее будущее совсем. А потом находишь бумажки, думаешь, ой, слушай, как здорово получилось. У кого-то все задачи, у кого-то, может, не все и так далее. Но вот решается. Поэтому спланировать надо. Вот с девочкой сегодня разговаривал, мама приходила на консультацию. Девочке 12 лет. Мама такая, я уже говорила, перфекционизм на 100%, на 200%. Любить так королеву, вот так воровать, так миллион. Мы написали распорядок этой девочки. Боже мой, каждый день гитара, хореография, гимнастика, художественная школа, церковно-приходская, девочка анемичная, у нее уже сил нет на все. Я говорю, чем ты, твои любимые занятия? Гитара, играй на гитаре. Твое, это твоя. Говорю, 6 или 7 струн, она не слышит. Она настолько уже анемичная, уставшая от всего, от этого погони. А это маме надо. Я говорю, так это вот у тебя подруга, ты 6-струнная или 7-струнная? Она говорит, я не слышу. То есть она уже уставшая девочка. Я говорю, так у тебя гитара, ты 6 или 7-струнная? 6. Вот твоя подруженька, играй на ней. Пока брякай, пока не умела, ты и можешь душу всю. В этом возрасте очень важно это. А другие задачи были навязаны мамой. Я говорю, и маме потом говорю, зачем вы это делаете? Для чего? Но у мамы было такое очень сложное детство. Поэтому...
Наталья Федоровна, кладовка, судя по нашему российскому общему опыту, это задача глобальная и практически неразрешимая.
Не трогайте сапоги. Я 45 лет назад на свидание пришел к маме в этих стоптанных сапогах. Сапоги ему как раз возвращают его то прошлое. Это оставьте.
То есть это все равно не нужно вот у старых людей ничего трогать.
Я не могу сказать однозначно, мы должны посоветоваться.
Бывает, что ремонт как-то людей в стресс какой-то вводит. То есть им привычно вот в той обстановке,
пожилым
в какой
людям,
они. Да.
Вот, ну, понимаете, не мы должны командовать, они должны определить. Потому что уже устоявшийся образ жизни. Вот, все знакомое и так далее. Не трогайте вот эти картины, не мне до. Там уж картины, может быть, давно выцвели, старенькие когда-то. Эти фотографии. У молодых хочется все быстрее выбросить. Ну, у них другая динамика жизни и так далее. Пожилые люди живут. Молодежь живет перспективой. Вот сейчас я освобожу, будет пространство, здесь будет новая мебель, здесь я что-то куплю, поставлю и так далее. Пожилые люди живут, они уже прошлое. И задача так в этом возрасте вернуться в прошлое, не жить будущим. Будущее какое? Мы будем дряхлеть, стареть, готовиться к жизни и так далее. Оно нам ясно, какое будет сейчас. У каждого другой период, когда звоночек прозвенит, да, у кого, в какой возраст. Вот. Но ведь сказано еще у псалмопевца Давида, человек будет жить 70 лет или 80. Но то 80 большие скорби и болезни будут. Поэтому давно было сказано. Что перепрыгивать через Бога-то? Не перепрыгивай, сказано было. Устами Давида. Вот. Поэтому для пожилых людей очень важна память, воспоминания. Они живут этим. Фотографии висят какие-то. Да, посмотрели, вот здесь я был, вот здесь. И он возвращается. Наверное, пожилые люди, вот то, что связано было с какой-то трагедией, они не повесят на стенку. Они запрячут куда-нибудь подальше это, да, потому что это больно. А то, что было связано с чем-то хорошим, это у них, ну, как в сберкассе. Лежит это счет, где можно взять денежку необходимую, что-то купить. Так и здесь. Это счет лежит в моей памяти. Я взял ресурсы вот эти, новый импульс, и дальше пошел по жизни. Так вот, спланировать.
Но у человека лет в 65, в 70 могут быть какие-то такие глобальные задачи?
А почему не может быть? А почему не поехать на свою малую родину? А почему, я уже вспоминаю, а почему не поехать туда, заснять теперь на видео, встретиться с сельчанами там или с горожанами, где детство проходило, где проходила молодость у родителей, зафотографировать, взять интервью. Это меня просто, я, ну, что называется, скопировала у своих родственников. Они так сделали, был юбилей у мамы, и они вот это, где роддом был, где она родилась в свое время, показано, где, в общем, по старым местам поехали деточки ее, засняли видеофильм, маме показали. Я потом своим старичкам это сделала, когда было 70, когда у них была золотая свадьба, довольные. Но это я поехала в свой город детства, где я была по этим улицам, это мне было надо. Этих людей, которые сейчас посмотрели, я вернулась с детства и увидела, какие сейчас они уже изменившиеся, и возникает уже такое доброе, слегка грустное отношение, нежная грусть к этим людям, да? Вот. Можно это же сделать. Можно поехать на могилу своих стариков, которые там дедушка, прабабушка убрать. Задач-то много ведь, которые не обязательно какие-то в масштабах всей страны глобальные. Это нам надо, чтобы потом со спокойной совесть в это время успокаивается у нас. Так вот, значит, первая, я говорю, задача – это сделать то, что мы, принятие своей конечности этой жизни, и сделать то, что мы не успели сделать. А человек сам определяет, какие задачи у него может... До этого не было времени. То работа, то суета, то внуки, то еще какие-то дела нас отвлекают. Некоторые вот смотрят на старость, это неправильная установка, на период покоя и отдыха. Ну вот я заслужила, сейчас буду на лавочке сидеть, жаловаться потом болезнями своими. Возникает большое такое ипохондрическое настроение, когда такой интерес к поликлиникам, к здоровью. Стариков обманывают часто, втюхивают им лекарство, которое с этим лекарством не является. Вот у меня у коллеги дедулечка, 86 лет, старенький уже, маразматический. Зашли ребята, аферисты. Дедуля, мы тебе лекарство там за 300 тысяч, что ли, ты будешь молодой, как горный козлик прыгать. Я буду молодой, как 20 лет, как, когда мне было, да, 20 лет. Что-то напринимал, ладно, невестка у него медиком по образованию, приехал, уже бездыханный лежит. Вообще, поганцы, что вы делаете? Сколько таких аферистов? Втюхивают дорогие, какие-то лекарства, подделки, там аппараты. Ну, опять-таки, если старичок или бабушка не приняла свою старость, она восприняла это как временная болезнь, которую можно какой-то супер-пупер таблеткой излечить и опять воскреснуть. Ну, давайте, давайте реально смотреть. Что-то мы можем, не может пожилой человек надеть теперь сапожки, как раньше, легко. Скамеечка есть. Мы приезжаем в Эрмитаж, у цариц были скамеечки, у Екатерины II видим там и так далее. Что-то уже трудно. Где-то еще какие-то приспособления для человека, который уже не может свои функции выполнить вот так легко и быстро, как это раньше. Надо же принимать это. Но не заставляешь, чтобы дети мне сапоги надевали. У детей сейчас свои задачи. Им надо сапожки надеть маленькой там внучке или внучонку и успеть в садик отвезти, а потом на работу бежать. Поэтому приспосабливаться к своему возрасту надо, принять его. Можно рассматривать снижение внешней активности, когда говорят, и вы меня тоже, дорогие слушательницы моего возраста, или постарше, или помладше, вы помните, как 10 дел мы могли одновременно делать. Энергии было много, и задач было много. И стирать, и жарить, и вязать одновременно, и гладить белье, и еще там протирать потолок. Ну, в общем, все, что это. Ух, энергии сколько было. А сейчас что-то одно уже. Поэтому надо принять. Но для чего Господь делает? Освобождает, эти какие-то функции уже могут на себя взять дети. Постирать белье там приехать или что-то погладить, какую-то функцию. Но не эксплуатировать их нещадно, да? Но освобождается время для внутренней духовной работы. Уже не так интересно по ремонт. Но не запущенная квартира. Но не каждый год ремонт делать и менять. Вот вижу, у меня тоже есть знакомая женщина, ей 75. Она почти каждый год меняет себе мебель. Зачем? Значит, там где-то в душе пустота. И за счет внешних каких-то вот этих атрибутов мы пытаемся заполнить ту дырку, которая в нашей душе находится. А эта дырка заполняется Богом только. Нашей церковной жизнью, чтением литературы, духовным ростом. Прочитала в храме, Никольский храм на Визе. «Цены растут, а ты...» Прекрасный лозунг. Вот. Так вот, вот это, этим надо заниматься. Но что получается? Бывает так, что человек не решил свои задачи, какие-то жизненные. В этом возрасте происходит уже, знаете, ригидность, такая негибкость мышления. Человек негибкий становится физически и психологически еще. Я сколько раз говорил, как я жила, так и я буду жить. Ты меня не учи, я права и так далее, и так далее. На одни и те же грабли наступают, но не понимают. Значит, наступает период пересмотреть свою жизнь и поменять. взгляды на какие-то события, система ценностей, может быть. Если раньше было, чтобы вкусно покормить всех гостей, чтобы постоянно у нас шум, веселье было и так далее, то сейчас уже можно, чтобы подружка дорогая пришла, только мы с ней чай попили и поговорили по душам, и не надо это уже этого карнавала, который мы раньше... Ну вот как-то пересмотреть... А некоторые думают, ой, совсем постарела, совсем стала я такая неинтересная, мне уже почему-то в театры не хочется, не хочется уже, так, миленькие мои, другой интерес возникает уже. Другие задачи судьба нам ставит, мы должны решать. Ну, какие существуют объективные трудности? И чем еще характеризуется этот возраст? Он характеризуется, с одной стороны, негибкостью и скептицизмом. Да я никому не верю, да все обманщики и так далее, страшная позиция. Когда пожилой человек начинает говорить, ну там, говорит, да все врут, все обманщики, все воры и так далее. Нельзя так. Надо пересмотреть, где тебя обманывали и что мы делаем для того, чтобы нас обманули. Потому что в любой ситуации два человека ее создают. И один, и другой. Что я делала такого, чтобы меня этот человек обманул? Что я делала такого, чтобы меня там еще как-то в дураках оставили? Мы же тоже-то что-то делаем. Поэтому наступает время пересмотреть. Вот. А когда мы говорим скептицизм, все воры, все продажные, все такие, ой, так вот весь мир черной краской намазали, а это уже работа дьявола. То есть мы встаем на сторону дьявола тогда. Потому что он все записывает плохое, всех обвиняет и так далее. Поэтому подальше от таких вещей, таких выводов должно быть. Так вот, какие объективные трудности вот этого периода еще? Трудность адаптации. Потому что в этот момент происходит очень сложный период, потому что много потерь. Потеря статуса, потеря здоровья, потеря близких, потеря, может быть, влияние на детей бывает, да, вот такое, которое раньше было. И еще хочу сказать, люди, которые себя отождествляли прежде всего семейной ролью и социальной ролью производственника, наступает кризис потом. А, что я буду делать? То есть дети упорхнули, внуки тоже живут далеко, я уже не директор, никто, не профессор, не доцент и так далее, ой, оказывается это, нет. И что бывает, вот это я наблюдаю, бабушки с головой окунаются в ухаживание за внуками, они подменяют родителей. Они, с одной стороны, это вроде бы как помогают, но с другой стороны, отодвигают родителей и не дают им взрослеть как педагогам для своих детей. И в садик водят, и везде, и так далее, и так далее. Я хочу сказать, не могу, я не судья и не Бог взвешивать, но я уже говорила, что все, что чрезмерно, то не здраво. Все, что чрезмерно, то не полезно для здравия души. И вот если я сейчас, например, я говорю нарицательно, не про себя. Если у меня, например, невестка сейчас заболела, ну, к примеру говорю, да, и ей нужно внука отвезти куда-то, она себя плохо чувствует, а муж ее, мой сынок, в командировке. Конечно, я поеду и внука отвезу в школу. Но все время-то возить не надо. Потому что постепенно мы все привыкаем, что ну как бы хочется на шейку сесть и ножки свесить. Да и мне хочется, и кому-то хочется. Я помню, ковыляла, когда мне зять машину открывал, я садилась, нога болела. Я говорю, Егора, а ведь мне так понравится это, я ведь потом на шею сяду. Так что давай, успей говорить «нет» мне. Ну, понятно, да, так шутка где-то, но где-то, может быть, вторичная выгода в болезни, когда у меня такой почет и уважение, и за счет этой вторичной выгоды в болезни можно каждый раз получать и все прочее. Нет. Сам идешь к своей старости, своими ножками, какие они есть там, своим позвоночником и так далее.
Наталья Федоровна, а вот есть такая традиция у казахов, мне Валерий Шапкатович Ниталиев рассказывал, что они первого своего сына отдают бабушке и дедушке. То есть внук ухаживает за бабушкой и дедушкой, живет у них, и он говорит, что это в свое время его в семье, поскольку он был первым, его отдали бабушке и дедушке, это его спасло, поскольку братья-то они спились, их воспитывали молодые родители. А он слушал серьезные разговоры аксакалов, и совсем по-другому жизнь у него пошла хуже.
А вот давайте вернемся, первый ребенок. А когда отец уходит из жизни, то эстафету первенства, эстафету господства, патриаршества берет ребенок. Ну, согласна? Он же старший.
Угу.
Вот. А мудрость кто может передать и подготовить к этой функции, к несению? Когда отец умирает, то старший сын Ну, вообще считалось и на Руси также, что он отвечает за весь род. Он заменяет отца сейчас. Тогда бабушка и дедушка передавали мудрость ему. Они его вот этой мудрости они готовили к принятию этой эстафеты исторической, этого рода. Один уходит, другой заменяет его. И когда у Бориса Нечипорова основа христианской психологии была, это Борис Нечипоров, он кандидат психологических наук, в прошлом он уже скончался, работал в МГУ имени Ломоносова в Москве, вот, потом священником был. Вот. И у него есть книга, по-моему, называется «Очерки по православной психологии». Давно появилась это еще в конце 80-х или начало 90-х годов. Мне эта книга была как бальзам на душу. И он там писал, что «Космология домоустройства» у него были статьи еще в журнале «Психология» давно, в 90-х годах. И он там писал, что когда и у восточных людей, я слышала, мне муж свою песню когда переводил с азербайджанского языка, то есть когда отца несут вот на этом, в гробу или на этой доске смертной, то в это время дочери оплакивают смерть отца, вот, а сынок принимает эстафету. И все бремя, вся тяжесть, ответственность за этот род принимает на свои плечи. Поэтому в этом большая мудрость была, и это правильно.
Но вот эта вот роль патриархов, бабушки и дедушки, она может быть все-таки такой вот более серьезной? То есть не все родителям отдавать, а все-таки какую-то, чтобы они большую нишу заняли в воспитании ребенка?
Ну ведь там тоже, наверное, было продумано у казахов. Во-первых, когда первый внучек – это последний ребенок считается, да? То есть живая куколка родилась. То есть им это утешение. Потому что дети уже покидают гнездо, самостоятельно живут. Вот. А это еще свой мальчик с пальчик дома. И это радость им. Вот. Второе, они его воспитывают, придают ему мудрость. И он взрослеет не по годам, а не по летам, да? Потому что у него предстоит уже другая задача, миссия, когда он будет взрослым. Вот. А второй, он должен доходить их, когда они будут немощны. Вообще, это мудрость большая в этом заключается.
А у нас это вот вся система утеряна. И...
Да у нас так... все наперекосяк это было, вы понимаете? Потому что, и сами знаете, Христос сказал, что на христиан будет идти гонение. Все устои жизни, потому что христиане, те народы восточные, они сохраняют свои, они живут по ветхим временам, да, где-то стараются жить. У нас же все с ног на голову. И поэтому женщину отправили, мы уже говорили, на завод. Мы сейчас опьянены вот этой властью, эмансипацией, что мы сами можем и пищать женщины. Потом они устали иметь таких инфантильных, социально анемичных мужчин, которые ничего не хотят делать. И она бедная хлещется. Ни одна работа, и детей тащит на себе, и на машине возит, и в школу, и там, если вот, ну, вот у меня есть одна женщина, четверо детей. Она с утра уже, как таксист Ваня, всех развозит, потом сама работает, чтобы заработать. Мужик лежит на диване, играет в телефоне, потому что слишком много на себя, а модель такая. А ей хочется на это опереться, о плечо и так далее. А плеча-то нет, оно вроде есть, и в то же время его нет. Поэтому на христиан это было. Я возвращаюсь, часть функций, это не надо брать каких-то. Какие можно не брать функции, это не берите. Ну пусть висит у вас там обои оторваны. Ну хай с ними, с этими обоями, извините меня. Чаще всего мы переживаем, что скажет соседка Танюха, когда придет. Это же тщеславие наше. Я почему говорю, не то, что были грязные унитазы и ободранные обои. Но мы слишком много тратим времени, силы, все вот этому, что скажет княгиня Мария Алексеевна. При этом регулярно ходим в храм, молимся, исповедуемся, не замечая, что это наше тщеславие.
Значит, старость и пенсия, предположим, это момент, когда можно остановиться и оглянуться.
Давайте делать паузу в словах, давайте делать паузу в годах. Это паузу Господь дает. И вместо физической активности, социальной активности дает время пересмотреть свою жизнь. И можно потом с внуками, вот, сыночек, я вот это, вот, наказ какой-то давать. Издалека долго, помните песню, да? С внуком 7-10 лет, а уже мальчик подпевает эту песню. Река Волга, как символ реки, которой ты проживал здесь. И там эта песня удивительная, когда исполняет Людмила Зыкина наша. Когда 17 лет мне пою, когда мне 30, и здесь любовь, и друзья у меня, и корни я опустила здесь. А потом уже старость наступила, и я передаю эту любовь к этой реке, к этой земле своему внуку. Вот у вас эстафета поколения идет. Неразрывная связь такая. А у нас разрывали. Мама на себя все взвалила, бабушка тоже работающая сейчас, мы все работающие. До 80, до 75 лет бабушки все работают. Вроде бабушка есть, а ее в то же время ее нет. Мама работает, тоже вроде есть, тоже ее нет. Поэтому сейчас мне сказать, ну вот наговорила там, голову взболтыхала нам, что дальше-то делать? А дальше так можно сказать своим там детям или внукам. Ластонька моя, любименькая моя доченька или внученька. Я сейчас замотана, конечно, надо работать, зарабатывать деньги. Но в субботу я уж тебе полностью посвящу. Или в субботу я пирог посостряпаю, который. Или в субботу мы в цирк пойдем обязательно. Сказал и сделай. Вот компенсировать этим. Дальше, ой, отстань, надоели вы все, я одна, как замотанная, как собака бегаю, не знаю, что навязались у меня. Всякие слова можно говорить, да, от переизбытка там всяких функций, которые мы на себя взяли. Так вот здесь что происходит еще у нас, что не очень хорошее? То получается, сужается репертуар, мы говорим, социальных ролей. И эти социальные институты для нас становятся как бы в роли должника. Что если я раньше государству, я нарицательно сейчас говорю, если человек раньше государству должен многое, что отдавать, то сейчас стоит позиция, что мне государство обязано давать. А оно показывает фигу, говорит, кукишку. Согласна, да? И бывает обида такая. А зачем тебе? Зачем большие хоромы? Зачем что-то еще? Ты хлопочешь больше, чем надо, но уже все есть. Ну вот в этом возрасте. Квартира худо или бедно уже есть у людей. Упакованы мы, и одежка есть у нас, и опыт, жизненный опыт. Сейчас наступает время начать работать более глубоко, без неврозов религиозных, что тоже встречается. Работать над собой, вычищать, убирать. И когда исповедуемся, и Петрохильна положена многоловка, и нам читает священник разрешительную молитву, попросите Господа, Боженька, Господи, дай мне вспомнить те грехи мои, которые с молодых лет, которые я за грехи не считаю. И Господь потом, раз один грех вылез, потом другой вылезает. Попросите Бога об этом, когда у вас голова лежит на Евангелии. Помоги мне вспомнить, потому что часть грехов же мы не помним, не считали за грехами. Вот недавно показывали открытие Ельциновский центр. И там, как приехали там наши большие люди, приехали туда открывать этот центр. И показывает кусочек, где Ельцин просит прощения у дорогих россиян наших. «Простите меня, дорогие россияне», по-уральски говорит. А я начинаю. Ага, вот это в 90-х. Говорю, ах ты поганка такая. Человек просит у тебя прощения, а ты его не прощаешь и собираешь, и побежала, исповедалась. Понимаете как? Вот вспоминать, где что мы как делали. Попытаться вот это вот полотно нашей жизни, следы эти грязненькие убрать, исповедить это. В это время наступает прекрасно у нас сейчас для этого. Вот. И что здесь бывает еще момент? Возникает опасность переложить ответственность за свою жизнь на кого-то. На детей, на близких, на общество, на государство, на социальные медслужбы всякие и так далее. Вот эта вот позиция «мне все должны», она мешает мобилизовать все свои ресурсы, все свои силушки для решения тех задач, которые стоят в этом возрасте у нас. Да, у нас, я хочу сказать, что у нас нет службы, которая готовила бы людей к встрече со старостью. У нас нет таких обучающих занятий, в основном нет.
А где-то есть?
Но вообще должно быть, на Западе есть. Должно обучать встреча с потерей человека, близкого кого-то. Вот одна подруга умерла, вторая, третья. Ну, понимаете, ну, смерть косит там, и получается, на этом поле жизни ты один как перст стоишь, да? Страшно становится, одиноко, не с кем голову преклонить, поговорить. Детям это уже, я сейчас не про себя говорю. Детям, это у них свои задачи, они не будут слушать наши там сентименты все. Вот, надо, у нас нет такой службы. Хорошо, если при храме есть священник, православный психолог. Хорошо, если есть. И он будет, основная функция – выслушать человека. Выслушать, понять и так далее. Нет, и человек не готов, на него обрушивается. И потом, я уже говорю, столько много сейчас в этом возрасте получается задачи стрессов. Стресса уязвимый этот возраст. Когда человек не готов, это бывает очень сложно для него пережить это все. А усиливаются иррациональные страхи в этом возрасте. Страх нападения, обворуют, обманут, кто-нибудь обманет меня, или воровство, или что-то еще. Ну вот я говорю, когда мы неправильно настроены на это, да, там еще что-то. Я говорю, да крестом закрывайте свой дом, потолок, пол, стены, постель, и спать ложись, ты все в этом, в скафандре, водичкой покрестить, святой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, обойдите по кресте. Я говорю, в монастырях-то крестят каждый вечер. Вы что, ребята, там такая молитва идет, там все равно эту нечисть поганую выгонят. А мы-то дома что не сделаем? У нас там 400 квартир, что там в каждой квартире творится? А этим поганцам-то хвостатым запросто легко пройти через стену-то. Поэтому закрывайте себя этим. Вот подготовьтесь, это будет наша традиция какая-то, это ритуал, когда ко сну вы будете уходить спокойно, не только помолиться, но и закрыть крестом, крестик поцеловать свой, поблагодарить Бога за прошлой жизни и так далее. И не будет этого дергания такого. Так вот, мне очень нравится выражение в американской геронтологии. У нас есть понятие «счастливая старость», да? Вот счастливая старость, да, дожили они. А мне нравится успешное старение. Вот успешное, спелое старение. А еще американский психолог, есть молодые старики и старые старики. Так вот, молодые старики, это не по возрасту. Я наблюдаю, когда вот Северский трубный завод, лыжная база там, мне так нравится, когда на лыжах мужчины, бывшие ветераны этого завода, там соревнования, лыжня зовет, им 70 лет, кому 75. Да они такие лихие, тюх, только раскатывает там елочка. Ой, они мне дают задор. Я сама, как корова на льду, буду тихонечко шарашиться с палками. Но глядя на них, думаю, ребята, молодцы какие, вы мне даете витамин бодрости и здоровья. Глядя на вас, жить хочется. Поэтому вот люди, которые не... А есть, которые ждут помощи от кого-то. Повторяю, никогда немощный, на самом деле, объективно, а когда он может решать задачи, но не хочет. Вот. И тогда, тогда становится этот период очень печальным, грустным, дряхлым, вонючим, неухоженным телом там, и так далее, болезнями. Тогда это печальная старость. Человек зависим от окружения, ждет помощи, и осложняются отношения с близкими. С детьми, со знакомыми. Но я думаю, что у нас следующая встреча будет посвящена этому. Как нам получить роскошь общения со своими детьми и с внуками, со своими подругами, с близкими и с не очень близкими. Получить роскошь общения, то, о чем говорил Экзюпери.
Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, по билетам.